Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Турция расследует применение химического оружия. Европейский суд назвал арест Тимошенко незаконным. Новый экипаж МКС сдает экзамены перед полетом. Политики ЕС назвали пытки в Китае геноцидом. Власти Турции обеспокоены вопросом применения в Сирии химического оружия. Это случилось после того, как из зоны боевых действий стали поступать раненые с подозрительными симптомами.
Турецкие власти решили выяснить, применяется ли в Сирии химическое оружие. После того, как в приграничные больницы страны стали поступать раненые сирийцы с проблемами дыхания, было принято решение отправить образцы их крови на анализ. Во вторник на лечение в Турцию было доставлено 54 человека. Они были ранены в результате воздушной атаки по территории, контролируемой повстанцами. В ходе бомбардировки погибло 5 человек, включая детей, десятки ранены.
Когда раненых привезли в Баб-аль-Хава, они страдали от удушья. У них было затруднено дыхание, рвота и слезоточивость. Это симптомы отравления химическим газом. Когда пациенты прибыли после первичного осмотра, мы взяли у них образцы крови.
Результаты исследования пока неизвестны.
Мы не можем быть уверены, но мы ждем результатов анализа крови от турецкого правительства. Тем не менее, главный врач в больнице Баб-аль-Хава сказал, что это симптомы отравления химическим газом.
По словам врачей, схожие симптомы наблюдались и у тех, кто сопровождал раненых до больницы. Ранее Вашингтон объявил о наличии веских доказательств того, что в сирийской войне применяется химическое оружие. Однако пока неизвестно, какое именно оружие используется и какая из конфликтующих сторон его применяет. Боевые действия между правительственными войсками Сирии и повстанцами длятся третий год. По данным ООН, в ходе гражданской войны уже погибло более 70 тысяч человек.
По мнению европейских судей, взятие под стражу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по газовому делу было незаконным. Такое постановление на днях вынес Европейский суд по правам человека. Подробнее расскажут наши корреспонденты.
Во вторник Европейский суд по правам человека постановил, что арест Юлии Тимошенко по газовому делу был незаконным и политически мотивированным. Были нарушены 5 и 18 статьи Конвенции. Содержание под стражей экс-премьера в порядке меры пресечения было произволом, а сама Тимошенко не имела возможности требовать компенсации за незаконное лишение свободы.
Суд четко постановил, что законных оснований арестовывать Тимошенко не было. Тем не менее, судья Киреев пришел к выводу, что ее надо арестовать. И именно в этом проявились мотивы суда.
В то же время суд отклонил жалобы Тимошенко на пытки, ненадлежащие условия ее содержания, а также на то, что ей не оказывали необходимую медицинскую помощь. В свою очередь Юлия Тимошенко в обращении заявила, что счастлива решению Европейского суда о незаконности своего ареста. Она также отметила: «Политическая мотивация моего ареста, которую признал Европейский суд по правам человека, доказывает, что все другие уголовные дела против меня, заявления прокуроров и абсурдные обвинения, незаконные, ложные и несправедливые». Через 3 месяца, если стороны не подадут апелляции, решение Евросуда вступит в силу. Тогда же защита Тимошенко намерена обратиться в высший специализированный суд с требованиями пересмотреть и отменить решение судьи Киреева, который вынес приговор по газовому вопросу. Украинский уполномоченный по делам Европейского суда заявил, что правительство проанализирует решение суда, как только получит его текст. Напомним, Юлию Тимошенко арестовали 5 августа 2011 года и приговорили к 7 годам лишения свободы и денежному штрафу. Ее обвинили в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. NTD, Киев, Украина.
Власти США раскрывают новые обстоятельства по факту теракта в Бостоне 15 апреля. Фигурантами по делу стали сокурсники Джохара Царнаева.
По подозрению в причастности к взрывам на бостонском марафоне задержаны 3 сокурсников Джохара Царнаева по университету. Прокуратура США штата Массачусетс разместила в Твиттер документ, согласно которому все 3 обвиняются в препятствовании правосудию и даче ложных показаний. Двое, Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков, являются гражданами Казахстана. Они обвиняются в том, что после теракта пытались спрятать ноутбук и рюкзак Царнаева-младшего с пиротехникой. Его соученики вынесли рюкзак из комнаты, в которой проживал обвиняемый, и выбросили его в мусорный бак. Позже это важное доказательство по делу было обнаружено на свалке спецслужбами США. Третьего сокурсника, американца Робела Филиппоса, обвиняют в даче ложных показаний. Тем не менее, следствие считает, что ни один из них не участвовал в планировании и совершении преступления. В настоящее время все трое находятся под стражей и ожидают официального обвинения, которое будет предъявлено в суде Бостона. Напомним, что 15 апреля на финише бостонского марафона прогремели взрывы, в ходе которых трое человек погибли, более 260 получили ранения. Позже в результате перестрелки один из террористов, Тамерлан Царнаев, погиб. Его младший брат Джахар находится в тюремной больнице с тяжелым огнестрельным ранением.
Новый экипаж МКС, который отправится на орбиту уже в конце этого месяца, продолжает подготовку к ответственному полету. Недавно основной и дублирующий составы новой команды выполнили тестовые задания перед представителями СМИ.
В звездном городке под Москвой продолжаются экзамены будущих экипажей МКС, основного и дублирующего. Основная команда состоит из командира Федора Юрчихина, бортинженера Луки Пармитана и бортинженера Карен Найберг. 30 апреля, на третий день тестов, они, прибыв на место рано утром, ответили на вопросы журналистов, а потом отправились выполнять экзаменационные задания. Во время пресс-конференции Найберг отметила, что главным испытанием для нее является русский язык.
Для меня самым сложным было выучить язык. К счастью, я им овладела до такого уровня, чтобы быть эффективным членом экипажа и выполнять все необходимые задачи.
Для Луки Пармитана предстоящий полет станет первым.
Для меня, как для летчика-испытателя, всегда очень волнительно совершать первый полет на новой машине. Так что я просто жду, чтобы посмотреть, как аппарат поведет себя в реальной жизни.
Очередные экзамены основного и дублирующего экипажей состоятся 6 и 7 мая, а 28 мая они уже должны отправиться на Международную космическую станцию.
В начале апреля в китайском государственном журнале «Ленс» была опубликована статья о пытках в исправительно-трудовом лагере Масандзя. Подобная информация появилась в СМИ КНР впервые и вызвала отклик не только среди китайцев, но и европейских политиков.
Поражение электрическим током, насильственное кормление и рабский труд – эти и многие другие виды пыток, согласно китайскому журналу «Ленс», применяются в женском исправительно-трудовом лагере Масандзя в Китае. Публикация в «Ленс» стала первым разоблачением зверств в системе перевоспитания через труд в КНР, когда-либо опубликованным в государственных СМИ страны. И хотя через несколько дней статья была удалена из китайского интернета, ее успели перепечатать многие западные средства массовой информации. За этим последовала реакция европейских политиков и организаций по правам человека.
Я думаю, что это еще один очень волнующий показатель того, что там происходит. Вот почему так важно иметь соответствующую информацию и полную картину происходящего в Китае. Мы в Европе, в Америке на самом деле очень мало знаем.
Большая статья под названием «Выйти из Масандзя» была опубликована 7 апреля, однако в ней упущен один немаловажный факт. Большинство заключенных в лагере, которые подвергаются пыткам, являются практикующими фалуньгун. Китайский режим начал широкомасштабную кампанию репрессий приверженцев этой медитативной практики в 1999 году. Они продолжаются и сегодня.
Согласно оценкам, от 7 до 8 миллионов человек находятся в Лаогай, системе китайских лагерей перевоспитания через труд. Это огромное количество. Бывший докладчик ООН по вопросам пыток Манфред Новак считает, что около 3/4 из тех, кого подвергают перевоспитанию через труд в Китае, приверженцы фалуньгун.
Цель так называемого перевоспитания в исправительно-трудовых лагерях – заставить практикующих фалуньгун отказаться от практики. Чаще всего это делается с помощью физических и психологических пыток.
Это недопустимо. Мучители должны быть привлечены к ответственности. Поэтому важно, чтобы неправительственные организации собирали информацию не только о людях, которые подвергаются пыткам, но и о людях, которые их применяют. Тогда можно будет создать черный список и предъявить его китайским властям.
Европейские законодатели говорят, что Евросоюз совместно с международным сообществом должен помочь остановить нарушения прав человека в Китае.
Режим коррумпирован, режим замучил многих людей. И я видел список из 3500 человек, приверженцев Фалунгун, которые погибли от пыток. В соответствии со статьей номер 2 Конвенции о геноциде, это является геноцидом.
NTD, Брюссель, Бельгия.
Далее в выпуске. Взрыв в центре Праги не был терактом. Нидерланды лишились королевы и обрели короля. Австралия продает свою первую банкноту. Украинские казаки отметили день цветения черемухи. В понедельник Прагу потряс взрыв, который был слышен в радиусе 1,5 километра. Рассматривалась версия теракта, однако позже ее отвергли.
Мощный взрыв, который прогремел 29 апреля в здании в центре Праги, не был терактом. Об этом заявила полиция и городская администрация. Как предполагается, причиной инцидента могла стать утечка бытового газа, который затем воспламенился. Напомним, взрыв прогремел около 10 утра по местному времени в здании, где располагались художественная галерея, факультет Карлова университета и офис Международной ассоциации воздушного транспорта. Взрывная волна разрушила стены строения, а также выбила стекла в близлежащих домах в радиусе десятков метров. В результате более 40 человек были травмированы, получив порезы от вылетевших стекол. Среди них несколько иностранцев, однако, как стало известно позже, россиян и украинцев в их числе не было.
Европа встала на защиту пчел. Во вторник Еврокомиссия решила временно запретить использование 3 самых распространенных в мире пестицидов, которые, как показывают исследования, вредят этим насекомым.
Страны ЕС в большинстве своем поддержали запрет на использование некоторых видов пестицидов, которые, как предполагается, приводят к гибели пчел. В ходе голосования 15 государств поддержали запрет, 8 высказались против и 4 воздержались. Впрочем, для квалифицированного большинства голосов все-таки не хватило, и вопрос перешел в компетенцию Еврокомиссии. Прекратить использовать химикаты на основе неоникотиноидов впервые было предложено в январе этого года. Уже тогда ученые пришли к выводу, что эти пестициды лишают пчел возможности ориентироваться в пространстве, из-за чего они не могут вернуться в улей и погибают. В результате это ставит под угрозу многие зерновые культуры, которые опыляют эти насекомые. Во время голосования акцию организовали активисты по защите природы.
Мы увидели сдвиг. Например, Германия и Испания изменили свое предыдущее мнение и поддержали запрет. Мы этого не ожидали.
Позже Еврокомиссия подтвердила, что поддержит запрет на использование 3 видов пестицидов, производимых на основе опасного для пчел химиката.
По результатам сегодняшнего обсуждения в Комитете апелляции предложение по запрету использования этих 3 субстанций получило поддержку большинства стран, членов ЕС, и комиссия вскоре примет решение, чтобы обеспечить принятие закона.
Противники запрета говорят, что связь между использованием пестицидов и гибелью пчел не доказана. Крупнейшие производители химикатов, немецкая компания Bayer и швейцарская Syngenta, выразили протест против решения Еврокомиссии, а также предупредили, что из-за запрета Европе грозит нехватка урожая и денежные потери. Запрет сильно ударит по продажам известного удобрения Cruiser, широко применяемого для защиты от вредителей таких зерновых, как рапс и кукуруза. Между тем, запрет не будет распространяться на культуры, которые пчелы не опыляют, например, сахарную свеклу.
Нидерланды лишились королевы и обрели короля. 30 апреля в стране состоялась церемония передачи власти. По традиции, главные улицы столицы заполнил символический для монаршей династии оранжевый цвет.
Голландская королева Беатрикс во вторник отреклась от престола в пользу своего старшего сына Вильяма Александра. Таким образом, он стал первым королем Нидерландов за более чем 120 лет. Возле Королевского дворца в Амстердаме собралось около 25 тысяч человек. Отречение и автоматическое возведение на престол транслировалось в прямом эфире. На церемонии подписания исторического документа присутствовала жена Вильяма Александра Максима, а также представители Нидерландского кабинета министров.
Сегодня я даю дорогу новому поколению. Я хочу передать правление моему сыну Вильяму Александру, который возьмет на себя ответственность выполнять это приятное задание.
Liebe Mutter. 46-летний Вильям Александр является членом Международного олимпийского комитета и увлекается гидротехникой. Как ожидается, он и его популярная среди голландцев жена Максима привнесут в образ нидерландской монархии больше молодости и жизни. Беатрикс решила отречься от титула королевы после 33 лет на престоле. Также в свое время поступили и ее мать, и бабушка.
Туристические полеты в космос, возможно, скоро станут реальностью. Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру, уже готовит аппарат и продает на него билеты.
Суборбитальный пассажирский корабль SpaceShip Two совершил первый полет с ракетным двигателем. Испытания проходили в понедельник над пустыней Мохава в Калифорнии. На 45-й минуте полета ракетоплан отделился от самолета-носителя White Knight 2, а затем включил собственный двигатель, который проработал 16 секунд. Как сообщается, за это время корабль преодолел звуковой барьер. Благополучную посадку SpaceShip Two совершил через 10 минут после взлета. Этот полет не был космическим. Летательный аппарат поднялся на высоту 17 километров. Однако, как планируется, испытания будут продолжаться. И к концу 2013 года SpaceShip Two совершит первый полет на орбиту Земли. Корабль рассчитан на 6 пассажиров и 2 пилотов. Он создан на базе своего предшественника SpaceShip One. Хотя до первых коммерческих полетов в космос еще далеко, но более 500 будущих туристов уже отправили предварительные заявки на полет. За свое будущее непродолжительное путешествие, которое предусматривает несколько минут пребывания в невесомости, они заплатят по 200 тысяч долларов США каждый.
В американском лагере для особо опасных преступников в Гуантанамо продолжается голодовка заключенных. Они требуют вынесения им официальных обвинений, а также улучшения условий содержания.
Число заключенных тюрьмы в Гуантанамо, которые объявили голодовку, неуклонно растет. По данным правозащитников, оно уже превысило 100 человек. Адвокат, который представляет интересы 17 узников американского лагеря, говорит, что вначале военные не хотели обнародовать масштабы протеста.
«Наши клиенты сказали нам, что около 130 человек на данный момент отказывается от пищи».
По его словам, 20 из них подвергаются насильственному кормлению посредством трубки, которую вставляют в носоглотку, чтобы не допустить критической потери веса. Как говорят адвокаты, голодать заключенные лагеря начали в феврале этого года. Они протестуют против условий их содержания, а также того, что им не были предъявлены официальные обвинения. Многие правозащитники называют практику насильственного кормления негуманной, а также говорят, что это нарушение личной свободы. Кроме этого, Европейский суд по правам человека как минимум дважды выносил постановление, согласно которому насильственное кормление приравнивалось к пытке.
Это может быть крайне болезненной процедурой. Один из моих клиентов сказал, что ощущения такие, как будто в горло через нос проталкивают лезвие.
В пятницу Белый дом сообщил, что он внимательно следит за ситуацией в Гуантанамо, а Барак Обама еще раз подчеркнул свое намерение закрыть лагерь. Он также заявил, что единственной преградой к этому является Конгресс США. Напомним, в лагере на данный момент находится 166 заключенных. Всех их подозревают в связях с террористами, а также в участии в терактах на территории США. Они – выходцы из 23 стран мира, большинство из Йемена. Официальные обвинения предъявлены только 9 заключенным.
Жителей Китая охватила золотая лихорадка после того, как мировые цены на этот металл упали в ювелирных магазинах КНР, от покупателей нет отбоя.
Посетители из материкового Китая буквально осаждают ювелирные магазины в Гонконге. Например, здесь, в одной из лавок близ границы, настоящий ажиотаж. Все дело в том, что цена на драгоценный металл в последнее время резко снизилась. Это привело к началу всемирной распродажи золота. Например, чуть менее 2 недель назад цена за унцию опустилась до самого низкого показателя за последние 2 года. Это особенно сказалось на Китае, который считается вторым в мире покупателем этого металла после Индии.
Я покупаю здесь золото в первую очередь, потому что в Гонконге оно дешевле и качество лучше.
Альберт Чен, управляющий директор Всемирного золотого совета по Азиатско-Тихоокеанскому региону, говорит, что снижение цены позволило вернуть на рынок покупателей после того, как в прошлом году стоимость драгметалла достигла рекордно высокого уровня.
В прошлом году цена на золото достигла 1,8 доллара США за унцию. В то время покупатели в Китае сказали: «Ого, это действительно дорого. Наверное, надо подождать». А в последние две недели мы увидели, что этот подавленный спрос вновь высвободился. Цена на золото упала и составляет 1,32 доллара за унцию. Так что они решили, что это очень хорошая цена.
Чоу Тайфук, одна из крупнейших в мире сетей ювелирных магазинов, говорит, что ее продажи в Китае, Гонконге и Макао за последнюю неделю возросли на 30-40%. Она отмечает, что самыми популярными товарами остаются золотые свадебные браслеты с изображением драконов и фениксов, браслеты с изображением цветов и золотые цепочки.
Я думаю, золото сейчас достаточно дешевое. Можно что-то купить, чтобы носить. Много покупать не буду, просто как украшение для себя.
Гонконг, бывшая британская колония, является центром торговли золотом в Восточной Азии, а также главным источником этого металла для материкового Китая.
Первая банкнота Австралии, выпущенная 100 лет назад, выставлена на продажу. Сколько хотят за редкий образец, смотрите далее.
В Австралии выставили на продажу первую банкноту страны. Она была выпущена 100 лет назад, в 1913 году. Сегодня за эти 10 шиллингов просят 3,5 миллиона австралийских долларов.
Эта конкретная банкнота имеет серийный номер М401, и по факту это первая банкнота Австралийского Союза.
Век назад свежеотпечатанную банкноту прежний премьер-министр страны Эндрю Фишер презентовал 5-летней дочери губернатора Австралийского Союза лорда Томаса Денмана. Маленькая Джудит вписала серийный номер от руки. Спустя некоторое время она переехала в Англию. При этом банкнота сохранилась в конверте в идеальном состоянии.
Ее обнаружили в 1999 году, когда кто-то просматривал вещи Джуди Денман. Она умерла в 1987. Потом, 12 лет спустя, кто-то нашел банкноту.
В 2008 году банкноту продали, и цена уже тогда побила все рекорды.
Ее продали по рекордной цене в 1 909 тысяч австралийских долларов. Это была рекордная цена за единицу не только для австралийской и мировой нумизматики, но и вообще для единицы товара, когда-либо проданного в Австралии.
По словам специалистов, банкнота имеет важное значение для истории Австралийского Союза, который был основан в 1901 году. Фишер и его либористское правительство хотели, чтобы постколониальная Австралия обрела вес на мировой арене как самостоятельное государство. Таким образом, был учрежден Государственный банк с собственной валютой и построена новая столица – Канберра.
Норвежский эквилибрист-экстремал выполнил воздушные трюки над глубоким ущельем в Центральном Китае. Сделал он это без страховки и частично с завязанными глазами. Давайте посмотрим.
Известный норвежский артист-экстремал продолжает удивлять зрителей чудесами эквилибристики. 27 апреля Искил Ронингсбакен совершил ряд головокружительных трюков в китайской провинции Хунань. Местом для своего выступления он выбрал мост Айджай. Это подвесное сооружение находится над каньоном глубиной 330 метров. В нескольких сантиметрах от пропасти норвежец выполнил несколько трюков на стульях. Потом он без страховки взобрался на прикрепленную к мосту конструкцию и завис над бездной, полагаясь только на силу своих рук. В следующем выступлении экстремал балансировал на трапеции, прикрепленной к воздушному шару. В конце он даже завязал глаза. Все прошло успешно, но, как признался сам артист, ему мешал ветер.
Да, для воздушного шара ветер довольно сильный. Видите, как колышется этот флаг? Идеальное состояние – это когда воздушный шар неподвижный. Но из-за того, что он не был привязан к земле, нас постоянно кидало из одной стороны в другую.
Свои акробатические подвиги, балансируя на грани жизни и смерти, Ронингсбакен совершает по всему миру. Например, однажды он прошел по канату, протянутому между двумя воздушными шарами.
Киевские казаки решили изменить устоявшиеся в стране первомайские традиции. В этот день они предлагают отмечать День Черемухи. Почему, расскажут наши корреспонденты.
Польские гусары против украинских казаков. Такими показательными боями открылся День цветения черемухи. В усадьбе Мамаева-Слобода в Киеве этот праздник отмечается уже в четвертый раз. Казаки надеются, что день любимого дерева гетьмана войска Запорожского Богдана Хмельницкого украинцы начнут отмечать широко.
Мы хотим, чтобы этот праздник вытеснил первомайские праздники. И надеемся, что лет через 20 вся Украина будет не ходить с красными кумачами, а будет уважать цветок черемуху, уважать великого гетьмана, который делал Украину независимой.
Эти 6 кустов черемухи привезли из села Суботово, где когда-то находилось поместье Богдана Хмельницкого. Говорят, он собственноручно высадил растения в своем дворе и в свободное от военных сражений время наслаждался его цветением. Выдающийся воин был еще и романтиком.
Он был добрый рыцарь, и до момента восстания он был одним из лучших сабель Речи Посполитой. У него был подарок от короля Владислава. Тогда не дарили орденов, дарили саблю.
Дарували на той час орденів, дарували шаблю.
Сама же черемуха для украинцев была не только предметом любования. Ее употребляли в пищу, делали из нее муку, а также использовали в медицине как антисептик. НТД Киев, Украина.
Мы продолжаем освещать мировое турне труппы «Шиньюнь». Недавно шоу состоялось в Нью-Йоркском Линкольн-центре. Одно из выступлений посетил один из самых богатых жителей Нью-Йорка.
Труппа «Шиньюнь» завершила серию выступлений в Нью-Йоркском Линкольн-центре. В этот раз шоу прошли в театре, названном в честь известного американского филантропа Дэвида Коха. Сам миллиардер тоже посетил концерт.
Шоу вдохновляющее, подарило мне прекрасное настроение. Я в восторге от представления и хотел бы узнать о нем больше в будущем.
Кох является совладельцем Koch Industries, второй самой крупной частной компании в США. Он широко известен благодаря своей филантропической деятельности в области искусства. В 2008 году миллиардер пожертвовал 100 миллионов долларов на обновление Государственного театра Нью-Йорка. Позже заведение было переименовано в его честь.
Я посещаю этот театр последние 45 лет, и он носит мое имя. Я очень рад, что настолько талантливая компания выступает здесь, и ее танцы могут увидеть жители Нью-Йорка.
Кох говорит, что талант артистов заключается в их танцевальном мастерстве, а также других аспектах шоу.
Атлетическое мастерство танцоров – это нечто. Также мне понравился задний фон, на котором были прекрасно нарисованные китайские пейзажи. Это чудесно. Это форма искусства, с которой я не знаком, но которая мне сегодня очень понравилась.
Миссия «Шиньюнь» – возродить 5000-летнюю традиционную китайскую культуру, которая была практически полностью утрачена за годы правления в КНР нынешнего коммунистического режима.
Я полагаю, что артисты все китайцы, и я так понимаю, что в материковом Китае подобное представление невозможно. Мне настолько понравилась традиционная форма китайского танца, что я хочу узнать о ней в будущем, а также еще раз ее увидеть.
Труппа «Шиньюнь» завершает выступление в рамках мирового турне с программой 2013 года. Последнее шоу коллектива состоится 12 мая в США. NTD, Нью-Йорк.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. Шиньюнь.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.